«Обратный адрес». Я Владимир Абаринов, и это 10-й эпизод 5-го сезона моего подкаста о людях и событиях на перекрестке культур России и Америки. В то время, когда кремлевская пропаганда твердит о своих суверенных ценностях и отрицает чужие, мои собеседники говорят о том, как создавались наши общие ценности. На лучших друзей нам всегда не хватает времени. Эту передачу я собирался сделать давно, но все откладывал, покуда освободится голова и найдется время. А голова все не освобождалась, и времени становилось все меньше. Мой друг терпеливо ждал, а когда я однажды сказал ему «ты мне даже снишься», он ответил «с ума сойти, ведь и ты мне». Я ничем не заслужил такую привилегию. Он, по Карлу Юнгу, всю жизнь смотрел один и тот же сон, в котором ему представала мировая цивилизация от первобытных пещер до наших дней в виде дома. И это был его дом. А потом моего друга не стало, и передача превратилась в мой долг перед ним, который я должен оплатить.
У меня были странные случаи в жизни моей литературной, когда я совершенно не ставил задачи писать стихи всерьез. Мне хотелось выяснить, а вот есть такой размер, хариямб, предположим, чисто античный логоидический размер, где просто стопа харея, стопа ямба, стопа харея, стопа ямба. Считается, что ничего хорошего из такого эксперимента по-русски получить не может. Я достаточно часто этим пользуюсь, потому что я в состоянии говорить античными размерами. Я однажды с одной античницей на протяжении 20 минут говорил гипонактовой строфой, а она даже не замечала этого. Притом строфа редкая, она, в общем, кроме как у Горация, мне нигде и не встречалась. Она переводчица Горация и объясняла мне на протяжении всего разговора, что Горация – это лучший поэт, лучше, чем Катул. А ей все гипонактовой строфой объясняю, что я к нему тоже хорошо отношусь. У меня свои цели, потому что я думаю, что античным размерам совершенно не мешают в русской поэзии рифмы. Да и вообще в русской поэзии очень трудно от рифмы избавиться, ведь не зря же русских переводчиков прозы первому, чему учат, это избавляться от рифм в прозе. Это стихи вот этим самым хариембом написанные, как эксперимент, а вроде вышло. Здесь на земле странный пускай и неживой. Город стоит, все-таки твой, все-таки твой. Если замрет, пусть хоть на миг сердце в груди. В каменный лес лучше не иди. Пусть это бред, пусть это сон, пусть это блажь. Все-таки плюнь через плечо, нечисть вашу. Под мостовой в трубах в песке стелится гул. Все ли с земли ветер ночной нынче слезнул. Думал, в реке стерлядь живет, либо лещи. Нет, не уйди, нет, не броди, нет, не ищи. Дом твой давно отдан под склад, пущен на слом. Малой слезы не пророни здесь обылом. Если солжешь малой слезой, стон вознося, прахом пойдет исповедь вся, исповедь вся. Нет ничего здесь в глубине каменных чащ. Только горит мертвый фонарь, тускл, но слепящ. Отражены в черной воде скованных рек. Улица ночь, 100 фонарей, 10 аптек. Город и гарь, ветер и смрад, скажешь, не тыль. Доброй землей станет в конце мертвая гниль. Может, тогда верить во тьме не устаю. Бросит Господь семя свое в землю сию.
Евгений Витковский. Вероятно, многим это имя ничего не скажет. Читатель чаще всего не обращает внимания на имя переводчика. Женя был почтовой лошадью просвещения, как назвал переводчиков Пушкин, сам переводчик. Но еще и поэтом, прозаиком, редактором и издателем. Он стоял на перекрестке культур. Я очень хотел, чтобы в этой передаче звучал голос самого Евгения Витковского. И случай помог мне. В конце прошлого года Юрий Метелкин, основатель интернет-проекта «Старое радио», оцифровал аудиозапись «Вечера Витковского» в Булгаковском доме 6 июня 2007 года, а вдова Витковского Ольга Кольцова предоставила эту запись мне. Женя терпеть не мог пафоса, слов творчества, вдохновения и тому подобных.
Кто меня знает, тот, вероятно, знает, что я без Нидерландов не бываю, потому что это моя основная страна. И лучшее, что я для себя открыл в европейской поэзии, оно все там лежит. Да и вообще мой путь в поэтический перевод, он шел через Нидерланды. Потому что я ведь учился на искусствоведческом отделении в МГУ, собирался специализироваться на нидерландской живописи, и с удивлением обнаружил, что наши специалисты по нидерландской живописи не знают языка. Ну, ладно, мало ли кто чего не знает, но только я... Выучив язык, я вдруг обнаружил, что там поэзия ничуть не хуже, чем живопись. И стал мне университет, ну, совершенно не нужен.
Я всего на 5 лет моложе Жени, и познакомился-то я с ним уже не юношей. Но для меня он всегда был старшим другом, просто вследствие своей образованности. Я перед ним был круглым неучем и невеждой. Он открыл мне сокровища, о существовании которых я не подозревал, русскую зарубежную поэзию. Из русских зарубежных поэтов первой и второй волны я не знал попросту никого. О поэзии русского Китая я понятия не имел. А он ведь еще и в переписке состоял. С живым тогда Иваном Елагиным, с Валерием Перелешиным. Вообще его квартира в каретном ряду была наполнена сокровищами. Чего только стоила его пишущая машинка Rain Metal или что-то в этом роде со съемными шрифтами. Один шрифт был латинский, другой русский. Рядом с машинкой на пюпитре книга. Как правило, на неизвестном мне языке. Спрашиваю, это что такое? Женя с усмешкой отвечает, балда, это гренландский. Или балда, это мальтийский. Он переводил из того, из другого. Причем гренландская книжка вышла тиражом 50 тысяч. Больше, чем было тогда все население Гренландии.
Должен сказать, что для меня в поэтическом переводе важно практически то же самое, что в оригинальном жанре. Мне неинтересно, за какими-то редчайшими случаями вы 1-2 таких услышите, мне неинтересно делать то, что делали до меня. Я люблю целыми литературами выворачивать то, что не сделано никак, ибо мировая литература, как сказал один из моих учителей, она состоит на 99% из того, что никак не переведено на русский язык, и из того, что на русский язык на 1% из того, что на русский язык переведено 100 раз. Вот на этой второй деленке меня, пожалуйста, не ищите.
До сих пор не понимаю, почему он со мной возился, зачем я ему понадобился. Дать ему что-то взамен я не мог, у меня ничего такого не было за душой. Ведь он мне читал вслух только что написанные первые главы Павла II, мне и нашей общей подруге, 2 человека вся аудитория, и читал так, что мы помирали со смеху, потому что он был еще и невероятно артистичен. И вот я теперь думаю, что это он делал, во-первых, по своей исключительной доброте и щедрости, а во-вторых, у него было учительское призвание. Я его своим учителем и считаю, хотя чему я у него конкретно научился, сказать не могу. Вот, пожалуй, разве что этому перфекционизму, профессиональной добросовестности. Не полагаться ни на какие авторитеты, ничего не принимать на веру, все проверять, докапываться до первоисточника. Когда он решил перевести «Пьяный корабль» Рембо, он обложился морскими словарями на всех возможных языках. Интернета тогда еще не было. Но пора дать слово Ольге Кольцовой. Оля, я прочел все, какие смог добыть воспоминания о Жене. Все говорят о его заслугах перед русской литературой, но никто из вспоминающих почти ничего не говорит о нем как о личности, о человеке. А мне интересно именно это.
Что я могу сказать? Вот если вы мне скажете, какая главная черта была у Жени, я вам отвечу одним словом – щедрость. щедрость на знания, на талант, на одаренность, на желание этими знаниями делиться, на умение преподавать, на умение учить и так далее, и так далее, и так далее. И вот в потоке этой щедрости, когда человек в нее попадал, вот как вы попали, как я сама попала, все остальное уже исчезало. Все остальное уже было абсолютно неважным.
И ничего не требовал взамен совершенно.
Абсолютно, абсолютно. И все. И если человек себя в этом поле вольготно и хорошо ощущал, то дальше требовалось только, что называется, не навредить. Не предать, там, я не знаю, ну и так далее. В общем, не сделать какую-нибудь гадость, не сделать какую-нибудь подлость. Вот. А все остальное было к твоим услугам. Пользуйся, бери книжки, читай книжки, разговаривай на любые темы. И вот это, я считаю, все это определяющее качество. У Жени есть преамбула к его вечному слушателю, книге, которая долго им готовилась, это двухтомник избранных его переводов. Он в этой преамбуле, он давал отчет, как бы, отчет перед собой. Он все время сам перед собой отчитывался, что вот времени зря потрачено. Особенно после 2014 года, когда его хвори одолели все эти инсультные дела и прочее. Человек настолько вывернулся, чтобы этому не поддаваться, ни в коем случае не поддаваться, ни в коем случае не болеть, ни в коем случае не чувствовать себя больным, там, несчастным, ущербным, не дай Господи. И он все время что-то делал. Антология за антологией, книжка за книжкой, проза, один прозаический том, следующий прозаический том. Вот это вот двухтомник избранных переводов. Две книги стихов, о которых мы его не могли допроситься, чтобы он, наконец, занялся своим поэтическим творчеством. Женечка, ну что ж ты? Не-не-не, я не поэт, я не поэт, стихи без меня напишут, говорю Женя. И вдруг в один прекрасный день он начал каждый божий вечер прыгивать в кровати и бежать к компьютеру, записать штрафы. Я перекрестилась, думаю, Господи, только бы не сглазить.
Обратный адрес. Труды и дни Евгения Витковского. Продолжим через полминуты.
Говорит Радио Свобода.
Круглосуточный прямой радиоэфир и аудиотека лучших программ и подкастов «Свободы» на YouTube-канале «Радио Свобода Лайф».
Радио «Свобода» на экране твоего монитора, в твоем мобильном и в твоих наушниках.
YouTube-канал «Радио Свобода Лайф». Твой YouTube обретает знакомый голос.
Обратный адрес. Евгений Витковский. Дом с горящими окнами. Его эрудиция была феноменальна. Если он переводил со старофранцузского, то делал это языком Сумарокова и Тредьяковского. Он невероятно много сделал как издатель и редактор. Антология «Семь веков английской поэзии» – 1032 страницы. Французская поэзия – 8 веков, 3 тома, 2 тома по 760 страниц, 3 – 808. Как много он успел. Оля, кем он себя считал в первую очередь? Переводчиком, поэтом или прозаиком? Или в разные годы по-разному?
В разное время по-разному. Сначала, конечно, поэт-переводчик. Но это, так сказать, это был способ работы, способ зарабатывания и прочее, прочее, прочее. Официально поэт-переводчик. Потом, когда немножко ослабилась вся наша цензура, Женя стал очень хорошим издателем. У него вышел Елагин, вышел Георгий Иванов. То есть начались занятия эмиграцией, которые тоже очень быстро закончились, потому что на эту поляну слишком много народу набежало. Потом он себя все время пытался, так сказать, как-то утвердить именно как прозаик. Для него это было очень важно. И когда его спрашивали, как вас записывать, он говорил писать. Но потом, когда вдруг у него пошли стихи, так сказать, пришлось согласиться с тем, что он таки и поэт. Не просто переводчик-поэт, но он просто поэт, замечательный.
не понять, не постичь, не сберечь, не увлечь, не помочь. На задворках Европы стоит азиатская ночь. Это клен одинокий, руками разводит беду. Это лебедь последний, крылами колотит по льду. Это гибнет листва, это ветер над нею паник. Это в городе ночью звучит неизвестный язык. Только миг обожди, и застынет река в берегах. Только миг обожди, и по горло потонешь в снегах. Для кого, для чего отвернись, притворись, приотворись. В холодеющий воздух, стремящийся в гулкую высь. Что ж лети, ибо в мире ноябрь, ибо в мире темно, ибо в небе последним последнее гаснет окно, ибо сраму не имут в своей наготе дерева, ибо в песне без слов беззаконно плодятся слова. Плотно уши заткни, сделай вид, что совсем не знаком с этим странным, шуршащим меж листьев сухих языком. Он неведом тебе, он скользящ, многорук и безлик. Это осень клик, это пламени длинный язык. Это пламя голодное, желтое, гложет листы. И поручен ему перевод с языка темноты.
В частной жизни он был мягким человеком или жестким?
С ним было очень свободно. Он терпеть не мог насилия над собой и терпеть не мог насилия вокруг себя. Вот с ним было очень свободно в его поле, ну, поле общения с ним. Человек себя чувствовал очень свободно. Я, например, могу сказать про себя, что ни с одним человеком мне не было так свободно, как с Женей. Вот просто, так сказать, внутренне так свободно. Почему? Потому что Женя никогда не самоутверждался за чужую счет. Он был самодостаточен. Ему это было совершенно не надо. А дальше, Господи, живи как хочешь. Живи как хочешь, только не делай дряни какой-нибудь.
Мы с ним познакомились в глухие времена позднего Брежнева. Потом пришел и ушел Андропов, за ним Черненко. Мы с ним никогда на политические темы не разговаривали. Но Павел II с первой же страницы исчерпывающе говорит о его отношении к советской власти. Мне кажется, что он к ней относился, я бы сказал, с брезгливым презрением.
В общем, да. Чего они особо разговаривали, когда и так все ясно. Мне вот просто говорил, что советскую власть как таковую, то, что ей называется, он осознал и возненавидел в свои 12 лет. А что дальше на эту тему разговаривать? Дальше надо жить, работать и прочее, прочее, так сказать, стремиться как-то не попасть под этот каток.
Стихотворение канадского поэта Роберта Сервиса с предисловием переводчика.
В его биографии приключилась такая незадача. В 1939-м, что ли, году, то ли в 1938-м, не могу точнее сказать, его затащили из Западной Европы в СССР в ожидании, что он станет очередным здешним Ромен Роланом и будет писать о том, как здесь замечательно и хитро устроено метро. И вообще, какая замечательная советская страна, и какая она исключительно широкая и родная. А он уехал отсюда и такое написал, что даже не под шестигранник, то есть в спецхран попал в библиотеках, а вовсе неизвестно куда, потому что его книги стали уничтожать. Ну, советская власть, как вы знаете, она вот перед Николаем Островским стояла как 18-летняя красавица. Потом она, годы пришли, склероз и прочее съели ее красоту. И оказалось, что переводить-то можно что угодно. Самое главное, что я никого не интересую этим делом. Но, тем не менее, некий долг за мной оставался. И те стихи, за которые он попал под запрет, я счел необходимым перевести. «Призрак Ленина призраку Сталина рек, айда ко мне в мавзолей». В саркофаге хрустальном мил человек вдвоем, оно веселей. Пусть любуются люди нашей судьбой, пусть хотят быть, как я, как ты. Заходи, ребой, пусть на нас с тобой наглядятся до тошноты. Но Сталин Ленину молвил в ответ: тоже мне вечно живой. Осточертел за столько лет народу вождь восковой. Но перемены приятны сердцам. И скажу, обид не тая, мавзолей не место двоим жильцам, только лишний никак не я. И Сталину Ленин сказал: лады, вселяйся в мою избу. У людей пусть не будет большей нужды, чем увидеть тебя в гробу. Пусть прах мой в землю теперь уйдет, замешкался я чересчур, а твой черед зазывать народ в наш музей восковых фигур.
Отдельная тема – Женины собаки. Он одним из первых в Москве начал разводить левреток. Для меня это было открытие. Я, конечно, знал, что левретки были в моде в XVIII веке. У Петра, у Екатерины были любимые левретки. Но живьем левретку не видел никогда. Для Москвы 80-х годов прошлого века это была экзотика. Анналы собаководства гласят, что первая собака Жени, сука Арджента, приехала из Италии. Потом из Восточной Германии прибыл кобелек с роскошным именем Алисард Филоу. Потом из Чехии Дориан Скара. Алисард был серый, а Дориан – голубой. Сначала первого, а потом и второго повязали с Арджентой и еще двумя суками. С этого началась родословная московских левреток. Левретки кормили Женю, потому что при советской власти на переводы такой поэзии, какую переводил он, было не прожить. Он с такой нежностью к ним относился, что даже выдумал, ну или, может, не совсем выдумал, нидерландского поэта XVI века, у которого есть венок сонетов к Клоримене. Вроде бы женское имя, но Женя уверял, что это имя любимой левретки поэта.
«Себя, о Клоримен, счастливым я почту, чуть снизойдете вы, и тут же в миг единый я становлюсь такой разнузданной скотиной, что уж помилуйте меня за прямоту. О да, выходит так, лишь низкому скоту не станет женский пол перечить с кислой миной. Не сам Юпитер ли, коль представал мужчиной, отказом обречен бывал на срамоту. Приявший лучшее из множества обличий, Европу он украл, облегшись плотью бычьей, и к леди лебедем подъехал неспроста. Для мужа способ сей хорош, как и для Бога. Тот сердце женщины смягчить сумеет много, кто к ней заявится в обличии скота».
Закончим стихами немецкого поэта 20 века Готфрида Бенна. «Прощание».
Я полон тобою, словно кровью рана. Ты, пребывая, бьешь через края, как полночь ты становишься пространно, луга дневные тьмою напоя. Ты тяжкое цветенье розы каждой, ты старости осадок и отстой, ты пресыщенье утоленной жаждой, что слишком долго пробыла мечтой, решив, что мир клубок причуды вздорной, что он не твой, а значит и ничей, не в силах слиться с жизнью иллюзорной, с неумолимой властью мелочей, глядишь в себя туда, где мгла слепая, где гаснет всякий знак, любой вопрос, и молча ты решаешься, вступая в тоску и в ночь, и в запах поздних роз. Не можешь вспомнить, было так или эдак, что памятно, что встречено впервой, взялись откуда, спросишь напоследок, твои слова и отсвет горний твой, мои слова, моя былая участь, мои слова, да все пошло на слом. Кто это пережил, живи не мучись, и более не думай о былом. Последний день, края небес в пожарах, бежит вода, все дальше цель твоя. Высокий свет сквозит в деревьях старых, лишь самого себя в тенях двоя. Плоды колосья, все отныне мнимо, ничто уже не важно в этот час. Лишь свет струится и живет помимо воспоминаний. Вот и весь рассказ.
Евгений Витковский. 18 июня 1950 года. Москва. 3 февраля 2020. Москва. Труды и дни Евгения Витковского. С нами была Ольга Кольцова. Слушайте обратный адрес в эфире «Радио Свобода» вечером по пятницам, начало в 18.05 или на удобной для себя подкаст-платформе.